Говорит Радио Свобода. Чешские спецслужбы объявили, что раскрыли в стране хакерскую сеть, работавшую на ФСБ России.
В составе ФСБ есть так называемая пятая служба, которая предназначена для работы за пределами территории России.
Движение «За права человека» заявляет о готовности продолжать борьбу против своей ликвидации по инициативе Минюста.
Закон об иностранных агентах, он про то, что любое высказывание на социально значимую тему оказывается запрещено.
В Риге проходит фестиваль документального кино «Артдокфест».
В этом году мы совершили во многом логический последовательный шаг, переведя в прошлом году всю конкурсную программу в Латвию, в Ригу.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 22 октября. Служба безопасности и информации Чехии обнаружила и пресекла деятельность агентурной сети, работавшей на ФСБ России. Об этом заявил глава ведомства Михаил Коуделко во время своего выступления в парламенте. Операция по выявлению сети, по его словам, велась совместно с Национальным центром борьбы с организованной преступностью. Финансирование сети шло через посольство России в Чехии. Как утверждается, организация действовала под прикрытием двух коммерческих компаний с регистрацией в Праге. Фирмы занимались продажей программного обеспечения и компьютеров. Российское посольство в Чехии заявляет, что информация о российской агентурной сети, действовавшей в Чехии, не имеет ничего общего с действительностью. С подробностями Александра Вагнер.
Сеть была создана людьми, связанными с российскими спецслужбами. Ее финансирование осуществлялось из России и посредством посольства России в Чехии. Рассказал накануне подробности о работе российских хакеров в Чехии Михаил Коуделко, выступая перед депутатами парламента. По его словам, эта информация появится в отчете работы контрразведки за 2018 год, который, как ожидается, будет обнародован в конце этого года. Больше подробностей глава службы безопасности и информации не сообщил, сославшись на то, что продолжается следствие. Тем не менее, ранее об этом случае подробно писало чешское издание «Респект», ссылаясь на источники в спецслужбах. Журналистам удалось выяснить, что в группу хакеров входили граждане России, а также граждане Чехии, россияне, ранее получившие чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения. Но эта деятельность служила прикрытием для кибератак. В компьютерах, найденных в офисах компаний, были обнаружены соответствующие программы. Технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам. В марте этого года автор расследования Ондрей Кундра в интервью «Радио Свобода» рассказывал, что группа российских хакеров действовала в Чехии на протяжении 2 лет и, вероятно, совершала нападения не только в этой стране, но и в соседних государствах. Мы, к сожалению, не знаем, сколько людей привлекались к деятельности этой группы, однако однозначно можно сказать, что это был не один человек, а несколько. Эта сеть создавалась таким образом, чтобы соответствующая техника располагалась в разных странах, и хакерские атаки было бы сложнее предотвратить, рассказал Андрей Кундра. По мнению военного эксперта Юрия Федорова, информация о причастности ФСБ к раскрытой в Чехии хакерской группе может свидетельствовать о том, что российские спецслужбы конкурируют друг с другом за влияние на процессы, происходящие за рубежом.
В этом, вообще говоря, ничего удивительного нет, потому что, хотя формально существует какое-то распределение, так сказать, сфер деятельности между СВР, ФСБ и главным разведывательным управлением, но на самом деле в реальности сферы их деятельности пересекаются друг с другом. И тот факт, что ФСБ изначально была предназначена для работы внутри страны, еще ни о чем не говорит, потому что руководство этой организации вполне может, и как вот эти сведения, эта информация подтверждает, пытается расширить сферу своей деятельности, расширить сферу своего влияния и тем самым укрепить свой престиж в глазах президента Владимира Путина. И, кстати говоря, ведь составе ФСБ есть так называемая пятая служба, которая официально предназначена для работы в бывших советских республиках, в странах бывшего Советского Союза, то есть за пределами уже территории России, собственно говоря. Поэтому ничего удивительного нет. Эти организации соперничают друг с другом.
По словам военного эксперта Юрия Федорова, в чешском руководстве есть разные точки зрения на отношения с Россией, поэтому информация о причастности посольства России в Чехии к агентурной сети – это сигнал в том числе и для политиков внутри страны. Стоит обратить внимание и на то, что из Чехии время от времени высылают разведчиков под дипломатическим прикрытием. Павел Гавличек, сотрудник Ассоциации по международным вопросам, обращает внимание, что Чехия не первый год является страной, куда вкладываются выведенные из России финансовые средства. Ранее одним из крупнейших собственников недвижимости в Карловых Варах была, например, супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и российские спецслужбы используют Чехию в своих целях.
Большим вопросом остается, насколько сильно раскрытие группы российских хакеров скажется на интересах Чехии в России. А с другой стороны, насколько это может повредить гражданам России, живущим в Чешской Республике. Еще один вопрос. Беспрецедентная, как мне кажется, ситуация, что члены хакерской группы были связаны с посольством России. Чехия, как можно судить по последним новостям, является перевалочным пунктом при работе подобных групп. Совсем недавно мы узнали о том, что именно через Чехию проходил финансовый поток средств, предназначенных для неудавшегося переворота в Черногории, к которому имела отношение Россия. Мы видим, как поменялась роль Чехии, отведенная ей Россией. Раньше, в 90-х, мы видели членов русской мафии и организованной преступности. Теперь все прибрала к рукам российская разведка, то есть российское государство, а в российском посольстве в два раза больше дипломатов, чем этого требуют обстоятельства и величина нашей страны. Чешская Республика превратилась в центр для российских спецслужб и нелегальных русских денег. Выявленная группа хакеров, как мы услышали от главы Чешской службы безопасности, совершала атаки также в соседних странах, использовала Чехию как плацдарм для этой деятельности.
Считает Павел Гавличек. О том, что Чехия стала центром для координации операций российской разведки, косвенно свидетельствует и тот факт, что двое россиян, обвиняемых британскими властями в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, тайно посещали Чехию в 2014 году. Анатолий Чепига и Александр Мишкин находились в Чехии в то время, когда в страну приехал сам Скрипаль. Он консультировал сотрудников чешской контрразведки по вопросам выявления российских агентов, работающих под прикрытием. Чепига и Мишкин, по данным чешской разведки, приехали в Прагу вдвоем, так же, как это происходило во время операции с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» в Великобритании, и следили за Сергеем Скрипалем. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Как мы уже рассказывали в нашей программе, Российское министерство юстиции подало в Верховный суд заявление о ликвидации правозащитного движения «За права человека» за неоднократные, по мнению министерства, нарушения законодательства. Одна из главных претензий Минюста – несоответствие устава движения, принятого на последнем съезде в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, вступившим в силу незадолго до проведения этого съезда. Кроме того, поводом для ликвидации стали неоднократные штрафы от Роскомнадзора в связи с признанием движения «За права человека» иностранным агентом. Руководство движения «За права человека» встретилось с журналистами, чтобы рассказать о плане своих действий. Репортаж Ивана Воронина.
Закон об иностранных агентах, он не про агентов, и не про иностранных, а про то, что любое высказывание на социально значимую тему оказывается запрещено.
Российские правозащитники потребовали прекратить преследование движения «За права человека» и не допустить его ликвидации, как того требует Министерство юстиции. На прошлой неделе стало известно, что ведомство обратилось в Верховный суд, обвинив правозащитников в грубых и неоднократных нарушениях. Их якобы обнаружили после внеплановой проверки организации в конце прошлого года. Ход проверки сейчас оспаривают юристы НКО. В феврале движение «За права человека» признали иностранным агентом и регулярно назначали штрафы за несоблюдение требований закона. Их сумма достигла почти 2 миллионов. миллионов рублей. Заявление в поддержку движения подписали 100 юристов и правозащитников, в их числе члены президентского совета по правам человека, Московской Хельсинской группы, Международного мемориала.
Этот закон, как и многие другие законы, вместо того, чтобы регулировать и облегчать использование того или иного положения Конституции, того или иного права, гарантированного Конституцией, он, по сути дела, запрещает использование этого права. В данном случае свобода объединений. Да, действительно, законом об иностранных агентах затронуто порядка сотни организаций, но остальные-то в ступоре, потому что неизвестно, что можно, что нельзя. Зато известно, что бывает, если шаг влево, шаг вправо. Сотни тысяч штрафа не все могут платить.
Глава движения «За права человека» Лев Пономарев считает претензии надзорных органов к его организации местью Федеральной службы безопасности. Он рассказывает, что движение занимается не только консультативной поддержкой в судах, но и активными общественными кампаниями вокруг участников сфабрикованных по данным правозащитников дел движений «Сеть» и «Новое величие». «За права человека» рассказывала о пытках и провокациях со стороны внедренных сотрудников спецслужб, инициировала протестные акции, некоторые из них полиция признавала незаконными. Так, после народного схода у здания ФСБ против фабрикации уголовных дел, главу движения Льва Пономарева арестовали на 25 суток, сократив этот срок на апелляции до 16 суток. У движения «За права человека» более 40 отделений по всей России. 8 лет вплоть до этого года оно получало президентские гранты на свою деятельность. Серия претензий Минюста, считает Пономарев, носила формальный, бюрократический характер.
Делают нам замечания за документы. Мы отчитываемся, это принимается. Они говорят, а вот у вас еще вот это неправильно написано. Но в предыдущий раз они нам не писали. То есть это такая эшелонированное нападение, скажем так. Вот. Они дают, вот это мы сейчас потребуем, вот потом это. Ну и самое главное, что понятно, что они, задача их была именно выйти на ликвидацию движения «За права человека».
Закон об иностранных агентах был принят в России 7 лет назад. В реестр агентов могут включить любую некоммерческую организацию с иностранным финансированием за политическую деятельность. Критерии такой деятельности правозащитники не раз критиковали за их размытость. Иностранным агентом признан и Комитет помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие». Его председатель Светлана Ганушкина рассказывает, что для признания факта иностранного финансирования достаточно переведенного из-за рубежа $1. По ее мнению, закон стал инструментом давления и очернения НКО. Некоторые чиновники и организации отказываются сотрудничать с иноагентами по принципу «как бы чего ни вышло». Жалоба на закон давно на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.
С самого начала, когда этот реестр стал составляться, было понятно, что это делается не просто так, что нас объединяют вот эту в одну компанию не просто так, а дальше последуют следующие расправы. Исправить этот закон, мы видели, как его исправляют, исправить его невозможно. Этот закон должен быть отменен. На этом должна быть поставлена точка. Либо мы допустим, что гражданское общество будет уничтожено.
Рассмотрение иска Минюста в Верховном суде назначено на 31 октября. По словам Льва Пономарева, ликвидация движения может привести к тому, что оно потеряет арендуемый офис. Хотя работа организации в любом случае будет продолжена. Сейчас движение существует за счет пожертвований. Правозащитники опасаются, что жертвой Минюста могут стать и другие правозащитные организации.
Для нас, может быть, лишиться юридического лица – это спасение, может быть. Потому что я не знаю, прекратятся сейчас штрафы или нет. Они незаконно нас проверяли, как мы вот убедились юридически. Поставить их на место можно, чтобы в дальнейшем не уничтожали другие организации. Хотя бы побороться за себя, чтобы остановить этот вал, и чтобы другие организации так не уничтожали.
Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
А нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах Москвы. Сегодня мы решили спросить, обращаете ли вы внимание на людей, стоящих в одиночных пикетах? Опрос провела Нина Давлетзянова.
Не обращаю внимания, конечно. Они никому плохо не делают, никого не убивают, не бьют, не режут. Все замечательно. Молодцы, но есть мнение, есть позиция своя, они ее придерживаются.
Возглавляя Союз молодежных организаций Российской Федерации, мы тоже проводили какие-то одиночные пикеты, потому что считали, что там молодежная политика у нас очень слабенькая. Конечно, обращаю внимание. Ну, если это действительно какая-то проблемная очень ситуация, которая требует незамедлительного решения или обязательного решения, то тогда и единичный пикет тоже, конечно, должны существовать.
Мне печально смотреть на это безобразие, и, естественно, их я никогда не поддержу.
Я считаю, что это пятая колонна, которая стоит в пикетах. Понимаете, это враги мои.
Но они мне не мешают, поэтому если у них есть, если они чем-то недовольны, или они еще с чем-то не согласны, они имеют полное право довольствовать своим недовольством.
Ну, больше вот, ну, меня привлекает вот архитектура и так далее, а как-то не особо обращая внимание на людей, которые занимаются подобными вещами.
Конечно, обращаю, конечно. Поддерживаю целиком и полностью обеими руками за.
Я против пикетов и вообще это дело не люблю. Какой мой возраст пикеты еще смотреть или в них участвовать? Ну, У меня есть мнение об этом, обо всем. А участвовать в этих шабашах я не хочу и детям не советую.
Я работала, когда недалеко от Следственного комитета, там частенько видела одиночные, правда, пикеты. Люди стояли и выражали свой протест. А обычно это было против незаконного удержания. Я проходила и смотрела, и читала.
Обращаю. Я сама в пикете стояла. Мы живем в такой стране, что-то уже у нас средств просто не осталось. Как воздействовать, как правды добиться.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, обращаете ли вы внимание на людей, стоящих в одиночных пикетах. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Подмосковье сотрудник полиции ОМВД Реутова избил мигранта из Таджикистана, который снимал его на телефон во время задержания. Полицейский отнял телефон и удалил с него видеозапись. Репортаж корреспондента программы «Настоящее время. Азия» Мусы Казакова.
Он занимается запрещенным разговаривать, пользоваться телефоном в административном здании.
Это лишь малая часть записи голоса пока что неустановленного сотрудника полиции ОМВД Реутов, который всячески издевался над мигрантом прямо в стенах отдела. А разозлило сотрудника то, что таджикистанец Абдурахим стал интересоваться целью его остановки. И когда полицейские не смогли вразумительно объяснить причину, молодой человек стал снимать их на телефон. Позже полицейские вскрыли телефон и удалили эту запись. А вот другую запись беседы не заметили.
Ты, блядь, не у себя в стране, понял? Ты сюда в гости приехал.
Я на работу приехал.
Тем более, блядь. Нехуй тебе здесь работать, блядь. Езжай в свою страну и работай, понял? И там снимай полицейских своих на видео, понял?
Сам Абдурахим говорит, что за 10 лет в России столкнулся с таким явным беспределом впервые. Он с ужасом вспоминает часы, проведенные в отделе. По его словам, полицейский его всячески унижал. Он нанес ему несколько ударов в область груди, заставил снять нижнее белье и приседать, и это не считая непрерывных оскорблений.
Я говорю, что им зачем трудовой договор вам? Они говорят, что у тебя должна быть и должен с собой вести. Я им говорю, что тогда не пойдет, давайте я снимаю вас, а вытаскиваю телефон, начал снять. Говорю, что значок, они показывали все, и потом довезли до отделения. И потом телефон положил, уже начал за душа там шею взять и в угол вытаскивал, и начал с кулаком немножко бить.
Мириться с произволом сотрудника мигрант не намерен. Абдурахим обратился за помощью в правозащитную организацию. Там его выслушали и помогли написать заявление в Следственный комитет и отдел собственной безопасности на этого сотрудника. Также уведомили о преступлении инспекцию по личному составу.
Тут на приеме сидит молодой человек, гражданин Таджикистана. Сотрудники ОМВД Реутов в нецензурных выражениях оскорбляют его, оскорбляют весь таджикский народ. Потом он там просидел у них в коридоре 2 часа, они вернулись, вытрясли у него с карманов 550 рублей.
Так, хорошо, информация сейчас передам сотруднику ОСБ по Московской области.
Другой информации по этому инциденту полиция пока не дает. По словам правозащитницы Валентины Чупик, полицейский нарушил целый ряд статей Уголовного кодекса. Но что конкретно ему инкриминируют, пока неизвестно. Все будет зависеть от надзорных органов.
Были нарушены статья 330, часть 2. Это самоуправство с использованием насилия или угроз его применения. Статья 301, часть 1. Незаконное задержание. Статья 286, часть 3, пункты А и Б. Это превышение служебных полномочий с использованием насилия и угроз его применения.
Правозащитники говорят, бесчеловечное отношение к мигрантам со стороны сотрудников полиции – явление нередкое. Это происходит из-за юридической неграмотности приезжих и чувства безнаказанности правоохранителей. При этом правозащитники уверены, ситуацию можно переломить, если мигранты будут знать свои права.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Мусы Казакова. В латвийской столице в рамках Рижского кинофестиваля открылся 13-й международный фестиваль независимого документального кино «Арт-Док-Фест». В этот раз на «Арт-Док-Фест» Рига показывают все конкурсные фильмы. В состав жюри вошли журналист Deutsche Welle Жанна Немцова, украинский кинорежиссер, сценарист и продюсер Роман Балаян и латвийский киновед Абрам Клёцкин. Корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель побеседовала с бессменным президентом фестиваля «Арт-Док-Фест» кинорежиссером Виталием Манским.
В этом году мы совершили во многом логический последовательный шаг, переведя в прошлом году всю конкурсную программу в Латвию, в Ригу, а решение жюри мы объявляли через полтора месяца в Москве, и не все фильмы, которые получили призы, смогли в Москве показать. Мы очень не хотим терять российскую составляющую этого фестиваля, где он в десятки, может быть, в сотни раз более востребован, чем в спокойной Латвии, но при этом мы понимаем и некоторую абсурдность этого деления. И в этом году вся конкурсная программа будет показана в Латвии. В Латвии смотрит жюри. И в Латвии же, в рамках Рижского международного кинофестиваля 26 октября, мы узнаем победителей. Тем самым фестиваль «Арт-Док-Фест» в России, а именно в Москве и Петербурге, станет в каком-то смысле эхом. Знаете, когда мы говорим о России, мы всегда должны говорить с некой оговоркой наши планы и то, что будет как бы в реальности. Потому что все подвешено, мы знаем, какое давление оказывается на несогласных на территории РФ. Но сейчас в планах наших, что мы из 21 картины конкурса в России покажем 18, это очень много. Но также мы еще покажем 100 картин других программ. И, по сути дела, в России работает второй по статусу конкурс «Арт-Док-Феста», конкурс фильмов, выложенных в интернет. Это международный конкурс, в нем международное жюри, очень статусное, опытный продюсер и режиссер. Режиссер из Финляндии Рэю Никеле. Я в советские годы работал специальным корреспондентом финского телевидения в Советском Союзе и хорошо говорит по-русски. Известный критик, теоретик кино и член отборочного комитета Венецианского фестиваля Массимо Тие, который тоже владеет русским языком. И актриса, возможно, она рекордсмен по количеству участия в Каннском фестивале, Динара Друкарова, которая уже много лет живет во Франции. То есть такой большой международное жюри рассматривает фильмы, которые либо созданы для интернета, либо выложены авторами сразу в интернет как способ коммуникации с аудиторией. Параллельно идет зрительское голосование. Программы яркие, принципиальные, концептуальные. У нас будет программа, которая наверняка вызовет не только интерес, но и споры. Русский взгляд на гендерную проблему. И мы ее весьма провокативно называем «Мету» со знаком вопроса. Мы действительно тоже, вот русские женщины. Программа «После Союза». Союза уже никакого нет. СНГ – мифическая организация. Но это интересно для нас. И мы, скажем, хотим вернуть российскому зрителю современное кино Украины. И мы сразу три картины украинские. Но я очень надеюсь, что мы убедим авторов их показать в России. Хотя это очень непросто. Скажем, конкурсный фильм «Панорама» будет показан только в Латвии, потому что его продюсеры и авторы... Нет, мы в России показывать не будем. Хотя фильм совсем не о политических проблемах, это человеческая история, история умирания старого кино, старых кинотеатров и старого киномеханика. И те фильмы, которые мы хотим представить, украинские, они тоже как-то покажутся неудивительно, они никак не связаны ни с политической, ни актуальной повесткой дня Украины. Это картина «История архитектора», который в свое время построил легендарное здание в Киеве, напоминающее летающую тарелку, и как вот современная жизнь поглощает это здание, эту тарелку, над ним хотят возвести торговый центр. То есть это истории бытовые, внеполитические, и это самые яркие современные украинские картины. Ну и я не знаю, может быть, опять придут на эти фильмы люди в военной униформе и будут распылять какие-то химикаты. Там будут фильмы из Армении, из Молдовы. Будет фильм узбекский о узбекском роке. Он так и называется. Уз-рок.
Программа Рижского тоже входит?
Нет. Тем самым я хочу подчеркнуть, что Рига для нас остров свободы, где мы гарантированно защищаем конкурсную программу от внешних факторов, потому что фестиваль без конкурсной программы не существует. Вот мы, чтобы «Арт-Док-Фест» не рухнул, приняли это осознанное, непростое решение – конкурс вывести из России. К нам в Ригу приезжают все до единого автора, потому что есть немало авторов, которые просто являются в Россию невъездными в одностороннем порядке, в двустороннем. Так, например, Сергей Лазницкий, столица после начала войны и аннексии, никогда не въезжал в Россию. Для нас важно, чтобы режиссер представлял премьеру своей картины, вступал в коммуникацию с аудиторией. Мы в этом году все обсуждения всех картин будем делать трансляциями на YouTube, и нам в этом помогает Матвей Трошинкин, который уже тоже 5 лет, как и я, живет в Латвии. Это режиссер картин, которые показывались в конкурсной программе «Ардокфеста». В этом году его картина, которую он снял в Латвии, которая называется «9 мая в Риге», будет показана в программе «Среда» в России. А здесь, в Латвии, он будет осваивать новый для нас жанр прямых включений, прямых трансляций в интернете фестивальных событий. Все обсуждения, которые можно просто график составить, когда человек может зайти в интернет, в YouTube, и, так сказать, гарантированно посмотреть, но также будут включения и из закрытой фестивальной жизни.
Правильно ли я понимаю, что есть 2 конкурсных программы? Одна в Латвии, в Риге, и вторая в интернете. И первая программа более политизирована, чем вторая.
Я знаю, что за «Ардокфестом» закрепилось такое клишированное восприятие, как политизированного фестиваля. Но если взглянуть на конкурсную программу, картин с политической как бы составляющей меньше половины. Политики вообще не имеют никакого отношения. И австрийская картина «Космические псы», рассказывающая о внутренней закрытой жизни 2 московских дворнях. Это картина «Мама для Юли». Это судьба девочки, которая родилась у мамы, находящейся в заключении, и к своим 5 годам поменяла 3 мам, и все 3 мамы борются за право, так сказать, быть мамой. Конечно, есть картины политического звучания, а «Государственные похороны» Сергея Лозницы возвращает в наше сознание прощание с Иосифом Сталиным в 1953 году. Есть картины, рассказывающие о патриотической эйфории, которая сегодня существует в России. Это и картина Алексея Суховея «Акция», о том, как через всю Россию от Владивостока, по-моему, до Калининграда везут поезд с трофеями в сирийской кампании. И картина «Уездный город Е» Дмитрия Боголюбова. Картина Ксении Охапкиной «Бессмертный», снятая в городе Апатиты. Наверное, можно отнести к политическим голландскую картину Маши Новиковой «Дайн мох» о танцевальном ансамбле в Чечне, где солистка является, как утверждают, младшая жена Рамзана Кадырова. В России многоженство запрещено, а у Кадырова не одна жена, но это не афишируется.
С президентом Международного фестиваля независимого документального кино «Ардокфест» режиссером Виталием Манским беседовала наш корреспондент в Риге Мария Кугель. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 октября, Международный день заикающихся людей. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе» ее ведет Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра.